Всем привет, меня зовут Аня Красильщик, это подкаст «Кум-кум Навигатор». В этом сезоне ко мне в гости приходят ученые, рассказывают о том, как заниматься в Израиле тем, что им интересно, и где самые обычные люди могут увидеть то, что они изучают. Сегодня мы говорим с палеонтологом Александром Марковым. А расскажите, пожалуйста, кто такой палеонтолог и чем он занимается?
Палеонтолог занимается изучением древних организмов, которые жили на нашей планете много тысяч, там, миллионов, даже миллиардов лет назад, изучают на основании окаменелости и следов, которые они оставляют в геологической летописи.
А что такое геологическая летопись?
Ну вот поверхность нашей планеты покрыта всякими горными породами, которые бывают магматические, это застывшая магма, застывшая лава, грубо говоря. И осадочные. Осадочные породы – это такие породы, которые сначала были осадками на дне водоемов, морей, озер, рек, а потом высохли, окаменели. И на Земле существует много таких мест, где огромные толщи вот этих осадочных пород, окаменевших, превратившихся в известняк, там, в мрамор, в песчаник и так далее. И в этих породах сохраняются скелеты, раковины, отпечатки ног, другие остатки от древних организмов, которые жили вот в те времена, когда эти осадки формировались.
То есть поверхность Земли как такая книга, да, которую палеонтологи могут читать?
Именно. Вся наша поверхность нашей планеты – это книга, которую можно читать. И некоторые страницы этой книги очень хорошо сохранились, другие – хуже. Но это огромная книга, в которой содержится огромное количество информации. Можно сказать, в любом камне.
У вас есть какая-то любимая история про открытие вашей области, какая-то байка?
Конечно, их очень много, но вот я бы хотел рассказать про историю открытия так называемого промежуточного звена между человеком и обезьяной, потому что это была очень романтическая история. Но, как известно, после того, как Дарвин опубликовал свою теорию эволюции путем естественного отбора, сразу стало понятно, и Дарвин сам об этом писал, что люди произошли от древних предков, которые являлись обезьянами. И, соответственно, возник сразу вопрос, а где промежуточное звено? Был такой последователь Дарвина, немецкий выдающийся ученый Эрнст Геккель. Он даже дал название этому еще не найденному переходному звену, назвал его пятикантроп, обезьяна-человек. Рисовались даже рисунки, как он должен был выглядеть, такой мохнатый, сидит в пещере. Но костей этого пятикантропа загадочного не было еще известно науке. И вот молодой голландский врач, анатом Эжен Дюбуа, решил, что он должен найти этого самого загадочного пятикантропа. Он поехал на остров Суматра как военный врач и урывками в свободное время между, значит, своими служебными обязанностями он искал кости древнего человека. В это время стало известно, что на соседнем острове на Яве есть такие прям залежи костей, места на берегах рек, где скапливались в прошлом много-много костей древних животных. И Дюбуа поехал туда, стал искать по берегам рек, стал искать вот в этих залежах костей. И самое смешное, что буквально прошло там пара лет, и он действительно нашел кости древнего человека, вот этого самого переходного звена. Черепную крышку, бедренную кость и зуб. И по всем признакам они соответствовали ожиданиям. Вот это, мне кажется, очень красивая история о том, как вера и энтузиазм позволяют совершать невозможное. Бывают такие чудеса.
То есть все-таки мы действительно произошли от обезьяны. Дарвин был прав, потому что мне казалось, что в какой-то момент были какие-то сомнения в его теории.
Говорить, люди произошли от обезьяны, не совсем корректно, потому что люди, род Homo, это один из родов обезьян. Мы являемся обезьянами. Но при этом наши предки, от которых мы произошли, они были самыми настоящими обезьянами во всех смыслах этого слова. То есть с мозгом обезьяньего размера, там, с шерстью, в какой-то момент непрямоходящие, древесные и так далее, и так далее. То есть мы произошли от обезьян, но мы и остались обезьянами. И серьезных сомнений среди ученых, настоящих, компетентных, в том, что люди относятся к отряду приматов и что предки людей были обезьянами, этих сомнений нет в серьезной науке уже, ну, примерно с 20-х годов 20 века, когда...
То есть век ровно.
Да, 100 лет уже как сомнений нет, но за пределами науки по-прежнему остается, наверное, всегда будет оставаться масса недовольных этим обстоятельством. Их мотивирует религия в основном, потому что никакая религия не предполагает происхождение человека эволюционным путем от обезьяны. И они, ну, то есть религиозные фундаменталисты, наверное, никогда не признают этих научных фактов. Ну, что поделаешь, факты – вещь такая суровая.
Слушайте, у меня такой вопрос, и, наверное, вам его миллион раз уже задавали, и, может быть, скучно отвечать на него, но все-таки, а почему это произошло? Почему появился человек? Почему он стал говорить? Что на это повлияло?
Вы знаете, я на эту тему читаю целый курс лекций, но сейчас я должен в двух словах ответить. Ну, смотрите, чем человек отличается от других обезьян? Ну, довольно много есть отличий. Например, прямохождение. Прямохождение появилось давно. Уже 3-4 миллиона лет назад в Африке существовала довольно разнообразная большая группа обезьян. Это были еще совершенно обезьяны с обезьяньим мозгом, но уже прямоходящие. Они ходили на двух ногах. Сейчас таких обезьян нет. Часть вымерли, а часть стали людьми. Значит, следующий вопрос – почему у одной из линий двуногих вот этих обезьян, австралопитеков, они называются австралопитеки, много их костей найдено. Почему у одной из линий австралопитеков стал развиваться мозг, стал развиваться разум? Наш мозг в 3 раза по объему больше, чем у других обезьян, чем у наших ближайших родственников шимпанзе. Вот, почему стал расти мозг? Мозг стал расти 2 миллиона лет назад, когда наши предки осваивали жизнь в открытой саванне, то есть они как бы все реже заходили в лес, все меньше жили в лесу и все больше полагались на ресурсы открытой саванны. И там было 2 линии австралопитеков, которые осваивали жизнь в саванне. Одна из этих линий эволюционировала по пути адаптации к растительной диете, жевали всякие корешки, это парантропы. У них развились мощные зубы, челюсти, а мозг так и не стал увеличиваться. А другая группа двуногих австралопитеков, вышедших в саванну, эта группа стала питаться больше мясом. Они, по-видимому, были сначала агрессивными падальщиками, научились как-то отгонять конкурентов, других там хищников, падальщиков, или просто воровали куски мяса. И вот у этой линии, которая стала питаться мясом, начал расти мозг, и они стали делать и использовать каменные орудия. Каменные орудия начались 2,5-2,8 миллиона лет назад, а мозг стал расти, насколько мы видим по ископаемой летописи, 2 миллиона лет назад. То есть, по-видимому, это были взаимосвязанные вещи. Значит, выход в саванну, освоение необычной ниши падальщика-мясоеда и начало использования каменных орудий. Без каменных орудий двуногие обезьяны просто не смогли бы добывать мясо в саванне, конкурируя с гигантскими гиенами, с саблезубами, всякими кошачьими и так далее. Каменные орудия были необходимы для выживания, а изготовление каменных орудий – это дело очень сложно для обезьяньих мозгов. И, по-видимому, выживали только те группы, которые делали достаточно хорошие каменные орудия и умели сохранять эту культурную традицию, учить своих детей, как делать хорошие каменные орудия, как ими пользоваться. И в этом контексте стала развиваться система коммуникации, которая потом стала человеческой речью. И началось накопление культурных богатств. И получился такой замкнутый круг. Чем сильнее развивалась культура, тем сильнее естественный отбор действовал на поумнение, на развитие мозга, на развитие речи. Чем сильнее развивался мозг, тем мощнее развивалась культура. Культура требовала, соответственно, мозгов, чтобы ее, это культурное богатство впитывать, чтобы молодежь быстро и эффективно перенимала этот опыт у старших. И вот этот замкнутый круг, так называемая положительная обратная связь, и стала раскручивать вот этот эволюционный процесс увеличения мозга, развития языка и развития культуры. Вот самый краткий ответ на ваш вопрос.
То есть все началось с мяса, и есть мясо, получается, не так вредно, как говорят сейчас. Но это такой шутливый вопрос, не то чтобы он серьезный.
Ну почему? Это вполне серьезный вопрос. Да, люди, род Homo, эволюционировали как мясоеды. Чисто растительная диета, если бы была у наших предков, то все было бы, по-видимому, иначе. Ну, собственно, мы видим живой пример. Вот эти самые парантропы, наши двоюродные братья, которые тоже происходили от австралопитеков, тоже вышли в саванну, тоже были двуногими, тоже, кстати, начинали использовать какие-то простые орудия. Но они предпочитали растительную пищу, и мозг у них расти так и не начал, и они в итоге вымерли. Они довольно долго сосуществовали в Африке с нашими предками ранними Homo. Они ходили по берегу одного и того же древнего водоема в одно и то же время, то есть они видели друг друга. Но парантропы в итоге вымерли, а наши предки с увеличенным мозгом, соответственно, выжили.
Парантропы как-то визуально отличались от наших предков?
Поначалу они не очень отличались, но со временем различия накапливались. У наших предков стала увеличиваться черепная коробка и стали уменьшаться челюсти. А у парантропов черепная коробка так и не стала увеличиваться, зато у них развились огромные челюсти, мощные зубы. И на голове такой еще гребень у них, чтобы мощная жевательная мускулатура к нему крепилась.
Гребень? В смысле, прямо как это гребень? Как у крокодила, как у динозавра? Что это такое?
На живом парантропе не было видно никакого гребня, потому что к нему крепились мощные жевательные мышцы. Вот можете посжимать челюсти и найти, где у вас заканчивается жевательная мышца, не доходя до макушки.
Угу.
А у кого более мощные челюсти, у них мускулатура развивается, им нужно здесь что-то, к чему эти мышцы будут прикрепляться, кость.
Прикрепить.
Да, поэтому у парантропов есть такой гребень на черепе. Да, и огромные зубы, огромные челюсти.
Так, а неандертальцы, они как с этими всеми ребятами коррелируют? Они тоже тогда были?
Нет, нет, неандертальцы – это гораздо позже. Парантропы вымерли 1,5 миллиона лет назад, или 1,2 миллиона лет назад, вот так.
Угу.
И существовали долго вот эти Homo erectus, эти, грубо говоря, пятикантропы. Первого из них нашел Дюбуа на Яве. Потом, может быть, начиная с 800-700 тысяч лет назад, эти Homo erectus, они постепенно эволюционировали и становились все больше, ну, похожи на современного человека, хотя это не было, конечно, движение к какой-то заданной цели. Мозг продолжал увеличиваться, менялась там форма лица и разные другие признаки. Это уже были не Homo erectus, а Homo heidelbergensis, гейдельбергские люди.
Почему они так называются? Потому что их нашли в тех местах?
Ну, потому что, как водится, первая находка, описанная, изученная, была сделана в Германии, вот в этом Гейдельберге. Так же, как и неандертальцы, названы по конкретному месту в Германии, откуда были описаны первые находки. И среди этих гейдельбергских людей, которые жили в Африке где-то 700-800 тысяч лет назад, от одной из их групп разделилось три ветви. Значит, одна ветвь сначала вышла из Африки в Переднюю Азию и расселилась по Европе и Азии. И те из них, которые пошли в Европу, в Западную Евразию, стали неандертальцами, а те, которые пошли в Азию, стали денисовцами. Вот это недавно открытый третий вид большеголовых людей, поздних Homo, которые делились с нашими прямыми предками Homo sapiens вот эту планету какое-то время. А третий вид осталась в Африке, и там эволюционировала в Homo sapiens, наш вид. Это все началось где-то вот 700 тысяч лет назад. Потом, начиная как минимум с 200 тысяч лет назад, сапиенсы из Африки начинают периодически выходить из Африки и обнаруживаются здесь, в Израиле, прилегающих там, в Ливане, какие-то находки. Но тем временем культурный прогресс у сапиенсов, у африканского вида, шел, по-видимому, все-таки несколько быстрее, чем у неандертальцев и денисовцев. И примерно к рубежу 60-50 тысяч лет назад культурное технологическое превосходство сапиенсов африканских и ближневосточных уже стало настолько большим, что очередные волны переселенцев, сапиенсов с Ближнего Востока в Европу и Азию уже стали там закрепляться и стали вытеснять коренное местное население неандертальцев и денисовцев. Но перед тем, как неандертальцы и денисовцы были окончательно вытеснены, происходила гибридизация, то есть наши предки скрещивались и с неандертальцами, и с денисовцами. И поэтому в современных людях, не во всех, у разных популяций в разной пропорции, но сохранилась небольшая генетическая примесь и неандертальцев, и денисовцев. Хотя сами эти виды исчезли, были вытеснены сапиенсами, то есть нами.
Вот вы говорите, были вытеснены. Что это значит? Это были войны? Были ли вообще у них войны? Или это происходило очень постепенно, они просто там, те были в большинстве? Что это значит?
В общем, Сложно сказать. Это были разрозненные группы охотников-собирателей, у которых, конечно, не было какого-то национального самосознания. Они не могли понимать, что вот мы сапиенсы, и вот те чуваки из соседней пещеры тоже сапиенсы, а вот те из пещеры напротив – это неандертальцы, мы сейчас пойдем… Нет, конечно, такого в те времена быть не могло. Это было просто такое естественное постепенное расселение охотников-собирателей. И с большой вероятностью вытеснение произошло не столько путем войн, там, убийств, геноцида какого-то, сколько просто такая нормальная экономическая, можно сказать, конкуренция. Дело в том, что у сапиенсов просто были более эффективные орудия охоты. У сапиенсов уже к тому времени были луки и стрелы. Было, то есть, дистанционное оружие. Соответственно, они добывали больше дичи. А неандертальцы продолжали полагаться на старые дедовские методы. Они не особо торопились перенимать культурные достижения у своих новых соседей сапиенсов. Неандертальцы полагались больше на контактный бой. То есть, они устраивали засады, подстерегали животное и бросались на него с копьями. И прям вот в смертную схватку вступали на близком расстоянии. Короче говоря, с появлением сапиенсов, эффективных охотников, численность дичи в районе снижалась, ну, потому что сапиенсы выбивали значительную часть дичи, при этом сапиенсы, как более эффективные охотники, могли все равно продолжать там жить, потому что они даже эту редкую дичь эффективно добывали, а вот неандертальцам уже не хватало еды при такой плотности добычи, и они отступали, умирали от голода, присоединялись к группам сапиенсов, может быть.
Вот вы говорите, да, что они вымерли, и те вымерли. И вообще есть такой термин «великие вымирания». А что это значит? И можно ли сказать, что мы тоже когда-нибудь вымрем?
Ну, вся история жизни на Земле – это история появлений и вымираний. То есть, одни виды постоянно появляются, другие вымирают. И нет ничего вечного, конечно. И каждый вид рано или поздно перестает существовать. Либо действительно все умирают, не оставляя потомков, либо оставляют потомков, но эти потомки постепенно все больше отличаются от своих исходных предков, и мы уже считаем в какой-то момент это уже другой вид. То есть, один вид может превратиться постепенно в другой вид или может вымереть. В общем, появление, вымирание – это постоянно идущий процесс. Что касается великих вымираний, так стали называть события, когда вымирает сразу очень-очень много видов, там, скажем, половина или даже 70% всех видов, живущих на планете, вымирает за относительно короткий по геологическим, палеонтологическим меркам период времени. Скажем, за пару сотен тысяч лет вымирает 70% видов. Вот это великое вымирание. Ученые выделяют 5 таких событий, 5 великих вымираний или массовых вымираний за последние 540 миллионов лет земной истории.
То, что вы в вашей науке оперируете такими временными интервалами, такими понятиями, как это влияет на ваше восприятие жизни?
Это влияет, конечно, на мировоззрение, когда понимаешь временные масштабы. Что, скажем, первые люди, род Homo, появились 2,5 миллиона лет назад. А 2 миллиона лет назад у них уже увеличивался понемножку мозг, и они, по-видимому, начинали говорить. Потом шло медленное культурное развитие, совершенствовались каменные орудия. И только 10 тысяч лет назад начало зарождаться сельское хозяйство, то есть производящее хозяйство. Кстати, тоже здесь, в Израиле, в его окрестностях все происходило. И здесь есть замечательные находки, связанные с первыми земледельцами здесь. Дикая пшеница до сих пор кое-где растет. Куда идет эволюция человека сейчас? Это очень интересный и важный вопрос. Во-первых, накопление мутаций, которые ослабляют те системы организма, которые нам сейчас уже не нужны в таком хорошем, здоровом виде, как раньше.
Например?
Ну, скажем, изобретение антибиотиков – это была великая победа над инфекционными болезнями, и мы теперь имеем мощное оружие для борьбы с бактериальными инфекциями. Соответственно, сейчас медицина очень сильная стала, и, слава богу, детская смертность сведена практически к нулю в развитых странах, и вообще очень многие болезни мы успешно лечим. Таким образом, автоматически это приводит к тому, что в популяциях распространяются генетические варианты, ослабляющие естественную защиту от этих заболеваний. можно подумать, это плохо. Мы становимся слабее здоровьем, у нас слабеет иммунитет, ну, генетически. С другой стороны, можно подумать, ну и что? Ничего страшного, ведь у нас же есть медицина, и мы теперь с этими болезнями справимся другими способами, нам больше не нужны гены хорошей иммунной системы. Аналогично было в прошлом, когда наши предки эволюционировали в сторону ослабления жевательной мускулатуры, уменьшения зубов и челюстей. Потому что были каменные орудия, потом появился огонь, стали готовить пищу на огне, стали питаться не корнями жесткими, а мясом, которое полегче пережевывать все-таки, чем грубые корни. И тогда тогдашние пятикантропы могли бы говорить: «Ой, какой ужас, наши зубы уменьшаются, скоро мы не сможем разжевать там элементарный корешок, человечество деградирует». Но с другой стороны, поскольку уже был огонь и каменные орудия, и вот какая-то культура достаточно развитая, уже не нужны были такие мощные зубы. Вот то же самое сейчас будет происходить с иммунной системой. А впоследствии, к сожалению, с нашими мозгами тоже не исключено, что такой процесс будет происходить, поскольку на самом деле сейчас человеку для успешного оставления потомства в современном развитом цивилизованном обществе уже не нужно быть таким сообразительным, как нужно было пещерному человеку, охотнику-собирателю быть. Даже если человек сейчас не очень умный и может математические задачи решать, и не знает, как простейшее каменное рубило сделать, это не, ну, не помешает ему, скорее всего, оставить потомство. В развитых странах известно, что более умные в среднем оставляют меньше потомства, чем менее умные. Есть такие данные, есть такие исследования.
Более умные оставляют меньше потомства, чем...
Так точно. Интеллект, образование отрицательно коррелируют с репродуктивным успехом, как минимум в тех странах, где удалось собрать достаточно данных, чтобы это проверить. Как, например, в США, в Исландии были очень интересные исследования.
Интересно очень. А как вы считаете, искусственный интеллект как-то будет менять наш мозг? И повлияет ли он как-то на эволюцию?
Ну, смотрите, сейчас все наша культурная среда, в которой мы живем, вообще меняется совершенно колоссальной чудовищной скоростью. Вот я еще родился в мире, где не было ни персональных компьютеров, ни интернета еще в помине, никаких сотовых телефонов, да, только цветные телевизоры начинали появляться. Еще видеомагнитофонов даже не было. Сейчас уже дети не знают, что такое видеомагнитофон. За одно поколение, вот за мою не такую уж долгую жизнь, столько сменилось в нашей культурной среде. Искусственный интеллект стал актуален буквально в последние несколько лет. Никто не может предсказать, что будет там еще через 10 лет даже. Мы можем сделать, конечно, допущение. Допустим, что вот он еще поразвивается, станет еще умнее этот искусственный интеллект, будет решать за человека многие сложные задачи или все сложные задачи, а роль человека сведется к чему? Картинки рисовать, художников он тоже вытеснит.
Кто останется?
Да, кто останется. Все можно же на искусственный интеллект перевести. И популяризацию науки, и выполнение, собственно, научных исследований, работу там журналистов, и писателей, и художников, архитекторов. Хороший искусственный интеллект все это сможет сделать. И чем тогда будут заниматься люди? Будут командовать искусственным интеллектом?
Ну, это как-то скучно вроде.
Да и потом искусственный интеллект, я думаю, очень скоро сам сможет лучше нас командовать другими искусственными интеллектами. Только ему скажем, высшему искусственному интеллекту мы скажем: слушай, сделай, чтобы все было классно, и пойдем спать. А он даст, он придумает план и даст команды другим искусственным интеллектам, как сделать, чтобы все было классно, в его понимании.
И это все какая-то антиутопия прямо.
Ну, да, это можно, конечно, довести в воображении до какой-то антиутопии. К чему это приведет? Может быть, и к некоторой деградации, к тому, что мы станем, в конце концов, таким ненужным придатком к искусственному интеллекту, от которого, в конце концов, будет решено избавиться за ненадобностью. Зачем эти кожаные мешки? А может быть, и будет как с компьютерами. Все-таки, вот, скажем, появление компьютеров, оно не привело к деградации человечества. Наоборот, дало мощный инструмент для развития. Когда появились, скажем, калькуляторы, были опасения, что теперь школьники будут пользоваться калькуляторами, никто не будет уметь считать. Не смогут в уме 2 на 3 умножить. А Ну, как-то эти опасения не очень оправдались. Может быть, и с таким ограниченным искусственным интеллектом будет что-то в этом роде.
Мы в самом начале нашего разговора говорили про то, что Земля как такая книжка, да, которую можно читать.
Да.
И про вот эти вот осадочные породы, которые нам рассказывают о том, что было раньше. Давайте поговорим о том, что мы видим тут в Израиле, и вы уже несколько раз, на самом деле, про это начинали говорить, да, что здесь очень богатый материал. Вот какая здесь есть специфика вашей науки?
Скажем, у нас в Хайфе тут гора Кармель, она сложена в основном породами мелового периода, в которых не очень много, на самом деле, ископаемых, но попадаются моллюски, можно найти аммонита, всякая другая беспозвоночная радость. Ну, позвоночных нет практически. Я видел в меловых скалах Рош-Аникра на границе с Ливаном. Там, например, морские ежи позднемеловые или раннепалеоценовые прекрасно сохранились прямо в национальном парке, там, где вот эти гроты морские.
Угу.
Но если говорить более широко о палеонтологии, то Израиль, конечно, больше всего интересен своей палеоантропологией, находками, местами, значит, сайтами археологическими, где найдены кости, орудия, следы деятельности древних людей. И в этом отношении Израиль просто совершенно уникален, потому что это же перекресток миров, это путь, это точка, которая соединяет три континента: Африку, Азию, Европу. Вот человечество зарождалось в Африке. И всякий раз, когда люди на той или иной стадии выходили за пределы Африки и шли дальше в Азию, в Европу, они практически всегда проходили через территорию Эрец-Исраэль. Поэтому у нас тут огромное количество находок самых разных возрастов. Вот, скажем, только что вышла статья, в которой делается заявление, что древнейшее местонахождение людей на территории Израиля оказалось... Ну, я на самом деле не на 100% уверен, что там нет ошибки, но новая датировка этого местонахождения, которое называется Вадия или в другой транскрипции Убейдия, это место к югу от Кинерета. Там найдены косточки древних людей, орудия древние, очень примитивные. Вот раньше думали, что возраст этих костей и орудий 1,5 миллиона лет, а новая датировка, что 1,9 миллиона лет. Если это подтвердится, то это будет вообще самая древняя находка человеческих костей за пределами Африки. Это на территории Израиля. И дальше буквально все более поздние этапы эволюции человека тоже представлены на территории Израиля. Опять же, древнейшие находки сапиенсов за пределами Африки – это опять-таки Израиль, это пещера Меслия на Кармеле, недалеко от Хайфы. Потом более поздние выходы сапиенсов архаичных из Африки. Это, по-видимому, тут была целая популяция таких людей, которые жили примерно 100-130 тысяч лет назад, тоже здесь. Найдены они в нескольких местах. Самая известная, вот первая находка была пещера Схул. Это опять-таки на горе Кармель в национальном парке на Хальмеарот. Пещера Кавзех, это около Назарета. И сейчас нашли аналогичные находки около Тель-Авива в пещере Теншемет. Вот, по-видимому, это была целая популяция архаичных сапиенсов, которые интересны в частности тем, что они хоронили своих мертвецов.
Ого.
Потому что скелеты, которые археологи нашли, это люди, которые были похоронены целенаправленно в неглубоких ямах. Вот так они свернуты в позе эмбриона лежат на боку. И это минимум 100 тысяч лет, а возможно 110 или даже 120 тысяч лет возраст. Это древнейшее погребение человеческое. Туда клали, по-видимому, что-то в могилы. Кому-то там рога козла, кому-то какие-то орудия, ракушки какие-то. Но это еще все надо.
То есть, видимо, у них были какие-то религиозные тоже верования, да?
Ну, да.
Такие примитивные.
Если людей хоронили, причем хоронили вот в определенном месте, угу, перед входом в пещеру Схул, конечно, это говорит нам о том, что к мертвым уже не относились как просто к биологическому мусору.
Во все эти местные пещеры любой желающий может приехать и посмотреть, что там происходит, как там все это устроено.
Смотрите, практически да. В большинство этих пещер, включая самые знаменитые, вход, в общем, более-менее свободный. несколько интереснейших, знаменитейших пещер, относящихся к разным совершенно этапам человеческой истории, находятся в национальном парке Нахльмиарод. Ну, там просто нужно заплатить какую-то денежку за вход и гуляй себе. Там не только вот эта пещера Схул, где древнейшее кладбище, там еще пещера Табун, где многослойные пещерные отложения, отражающие несколько даже сотен тысячелетий истории. Из костей человеческих там найдены кости неандертальцев. Они в пещере Табун, в нескольких сотнях метрах от пещеры Схул. Вот здесь у нас древние сапиенсы со своим древним кладбищем, а здесь у нас пещера, где жили неандертальцы. Но, правда, неандертальцы жили в другую эпоху. Неандертальцы жили существенно позже людей из Схул, ну, вот в этой долине. А потом рядом еще одна пещера, там же, все вот в этом же национальном парке, где, по-видимому, одна из точек, где зарождалось сельское хозяйство. Там натуфийская культура, первые земледельцы или люди, которые уже вот совсем близко-близко подошли к изобретению земледелия, которые сначала собирали дикие злаки, которые тут росли, косили их серпами костяными, а потом постепенно стали догадываться, что семена можно еще и сеять, что из рассыпанных по земле вырастают те же злаки. Это открытие тоже происходило здесь все. Да, это национальный парк. Там сразу несколько интереснейших, важнейших пещер, которые можно посмотреть. Другие пещеры, многие находятся просто в диких местах, либо в национальных парках, которые природные просто. Они как бы не ради пещер, а просто погулять по природе. И древнейшее кострище, кстати, древнейшее доказанное кострище, вот что люди уже точно не просто там могли поджечь что-то, а что у них был очаг, и в этом очаге они жгли жарили каких-то крабов, какие-то желуди, там орудия обжигали и так далее. Это тоже здесь, в Израиле, в Галилее, местонахождение просто под открытым небом, называется Гешер Бнот Яаков. Мост дочерей Иакова. Это очень знаменитое местонахождение, где, в частности, вот древнейшее кострище, там 700 с лишним тысяч лет этому местонахождению. А еще, кроме сапиенсов и неандертальцев, здесь жили в то время какие-то другие еще люди. В местонахождении Нешера Рамла описаны недавно кости людей, которые выглядят более архаично, чем сапиенсы и неандертальцы. Какие-то, может быть, реликтовые представители какой-то популяции еще эректусов или там гейдельбергских людей. Как их классифицировать, пока непонятно, но это какие-то явно более архаичные люди. А орудия у них опять-таки те же самые. То есть, разные племена, разные виды людей, разные народы встречались тут, обменивались какими-то знаниями, скрещивались иногда друг с другом и так далее. Все происходило здесь. А потом переход к верхнему палеолиту. Вот на самом деле главная культурная революция в истории человечества, которая была еще до сельскохозяйственной революции, это так называемая верхнепалеолитическая революция. Резкий скачок в развитии каменных технологий. Ну и самая яркая примета этой революции – это то, что как раз тогда появляется настоящее изобразительное искусство, то есть рисунки.
Наскальная живопись вот этого, да?
Да, да. Фигуративное искусство, не просто какие-то царапины, а геометрические какие-то узоры, которые были и раньше, а фигуративное искусство, то есть узнаваемое изображение каких-то животных, чуть позже людей, это появляется в это время. И скульптура, и музыкальные инструменты, первые флейты появляются вот во время этой верхнепалеолитической революции. И есть такие очень интересные археологические разрезы на территории Ливана, где можно проследить этапы постепенного становления вот этой верхнепалеолитической культуры. Той самой высокой культуры, взяв которую, сапиенсы уже пошли и расселились по Европе и Азии, вытеснив неандертальцев и денисовцев. Вот эта высокая культура зарождалась тоже в этом районе. Да.
Ну, давайте закончим тем, что, может, вы посоветуете, куда лучше всего ваше любимое место, самое интересное.
Ну, для первого знакомства нужно, конечно, ехать на Нахльмиарод. Но вы понимаете, что, ну, вот это как посещение святого места. Ну, вот вы приезжаете на какую-то точку, и вы знаете, что там похоронен какой-то святой человек. Да, допустим, если вы верующий, вы там будете молиться, и вообще там на вас не сойдет благодать. Но если человек, который ничего не знает, что это за место, он приедет, ну, и увидит какое-то там скромное сооружение из камней. Ну и что, да? То есть, надо знать, что это святое место, надо знать, что это был там за праведник, который тут похоронен. Все такое. Также и в случае с пещерами древних людей. Вы придете туда, вы не увидите живых неандертальцев. Но если вы интересуетесь эволюцией человека, если вы читали какие-то популярные книжки, скажем, «Ищу предка» Натана Эдельмана, замечательная старая книжка, если вас это все интересует, то вы в этих книжках про пещеру Схул, про пещеру Табун уже читали много раз. Для вас это такие вообще великие места в истории науки, в истории человечества. И тогда вы приезжаете на это место, подходите, видите табличку «Пещера Схул», и видите саму эту пещеру Схул, и видите ямы в земле, откуда археологи вынули уже похороненных там людей. И у вас возникает чувство: «Вау, я нахожусь здесь, в той самой знаменитой великой пещере Схул. Как же мне повезло, какой кайф». А неграмотный турист приходит туда, смотрит, какая-то табличка с текстом, читать скучно, какой-то гротик неинтересный в камне, идет дальше, смотрит, там нюхает цветочек, и потом пишет в Фейсбуке: «Ну, там особо нечего смотреть, если у вас есть лишний час, ну, можно пойти в красивое ущелье с пещерками». И все.
Но наши слушатели будут уже подготовлены.
Понимаете, что я хочу сказать?
Да, я понимаю, но видите, те, кто дойдут до конца, будут уже знать, что это такое.
Да, ну там есть экспозиция не в Схуле. В Схуле ничего нет, хотя это самая знаменитая из этих пещер. А там есть экспозиция в одной пещере, такие, ну, чучела, манекены сделаны, как бы пещерных людей сидят, разделывают какого-то, жарят какого-то там дикого козла. В другой, более глубокой пещере, там внутри сделана экспозиция, с какой-то фильм показывают.
Вот, мне кажется, мы там были с одним из выпусков подкаста.
Да, вот в одной из пещер там сделана экспозиция такая большая. Ну, все равно надо понимать, насколько это святые места для палеоантропологов, для всех, кого интересует история человечества настоящая, наше происхождение. Это вот те самые места. Здесь жили неандертальцы. Тут жили люди, которые впервые стали хоронить своих сородичей, люди современного типа. А в этой пещере жили те, кто изобрел земледелие, стали первыми сеять зерно. Это же можно просто взорваться от восторга, когда понимаешь, где ты находишься.
Спасибо большое, ужасно интересно.
Спасибо вам.
Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» – только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Павел Кравченко, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик. Мы выходим раз в месяц, по средам. До следующей встречи. Пока.